Здравствуйте, добрый день. Я очень рад всех вас приветствовать. Я благодарю организаторов Анахарсиса за приглашение и за вот такую высокую честь открыть эти чтения. Они действительно набирают силу, это видно, и даже без грантовой поддержки вот в этом году все равно у нас представительство очень большое, и многие из тех, кто были вот в прошлом году, я вижу в этом зале. Я надеюсь, что и дальше будет так продолжаться, и во всяком случае мы в институте будем вас всегда поддерживать. Спасибо большое, Алексей Давидович, за вот такое вступление. Вот здесь я вижу в зале мои оппоненты, вот, они, наверное, будут возражать, посмотрим. Ну, мой доклад просто будет продолжением того, что вы сказали, но перед тем, как к нему перейти, я скажу несколько слов о названии. Действительно, в программе «Логика и смысл». Это совершенно фантастическая история с названием этого доклада, потому что я такое название не заявлял. То есть, иначе говоря, и организаторы это отлично знают, поскольку мы неоднократно переписывались и все такое. Но что это означает? Вот эта оговорка или проговорка, она означает, что вот эти два слова, соединенные союзом и логика и смысл, они что ли как-то ко мне приклеились. Вот. И я этому действительно очень рад, и я благодарю за эту оговорку. И с субъективной точки зрения, субъективно, потому что я действительно, это те слова, которые я считаю своими, ну не исключительно своими, естественно, но своими. Только единственное, что хочу сказать, мне бы хотелось, чтобы союз И был бы, как бы растворился и получилась бы логика смысла. Вот, а если говорить объективно, то, понимаете, вот логика и смысл, как бы два таких крыла, вот, которые, как у птицы, они вот в разные стороны, там посмотрят друг другу противоположные, но все-таки принадлежат чему-то одному. Ведь логика все время, вот не обижайтесь, не спешите возражать, она все время обессмысливается не в оценочном смысле, а в смысле выталкивания содержания из нее, выталкивания смысла. В этом смысле она обессмысливается, правильно? Она все больше и больше формализуется. Но она никогда не может быть до конца формализована, вот это самое интересное. А те, кто работает с содержательностью, со смыслом, наоборот, стремятся как бы вот освободиться от логики. Но ведь тоже до конца не могут освободиться, потому что если освободиться до конца, то мы получим вместо смысла бессмыслицу. Но и логика, ведь тоже формальная логика, ведь формализм должен иметь какой-то смысл, иначе это просто следы, которые оставила чайка на песке, правильно? Ведь какой-то смысл должен быть, понимаете? Значит, вот эти вот два крыла, они стараются как бы отделиться друг от друга, но не могут. Это объективные совершенно вещи, поэтому логика смысла, которая концентрирует это, понимаете, вот, и из которой это могло бы, могли бы эти два крыла или эти два вектора выходить, она, конечно, нам необходима. Вот, но это такое вступление. Вообще-то мой доклад называется немножко по-другому, он называется «Большая культура», в кавычках, и «Когито», ну, известный «Когито», да. Вот, немного другое название, но на самом деле я буду говорить о том, что можно считать продолжением вот вступительного слова Алексея Давыдовича. Когито – отправная точка новой европейской философии, это всем известно, вот, это задает ту перспективу, в которой располагаются и Кант, и Гуссерль, и многие другие, и, конечно, без этого новая европейская философия не была такой, какой она сложилась. Когито задает возможность исследования сознания, сознания как такового. Это, наверное, самый главный такой переворот и поворот, который Декартом осуществлен. Но при этом ведь, заметьте, противопоставленность бытию, то есть вот это вот традиционное, традиционное противопоставление, оно никуда не исчезает и у Декарта. Вот этот платоновский, заданный еще Платоном дуализм идеального материального знания и бытия, сознания и бытия никуда не исчезает. У Декарта это в конечном счете, да, его приводит к дуализму сознания как интенсивности, сжатости и материального как протяженного, да, вот, разжатого, непреодолимый дуализм, который мы до сих пор не можем через эту пропасть перепрыгнуть. Это же очевидно и в философии сознания, в современной, в аналитической. Вот. То есть это такая фундаментальная вещь. Но я бы хотел задать, вот, собственно, свой доклад построить вокруг очень простого вопроса. Cogito ergo sum. Да? Вот. Деятельность сознания, cogito это вообще любой акт сознания, любая деятельность, мыслью, желаю, там, представляю, ну и все прочее. Но это вы все это знаете прекрасно. Вот. Вот почему ergo sum? Конечно, это не логическое исследование в смысле следования в силлогизме. Но тем более, почему когито в качестве, так сказать, неотъемлемого предполагает существование? Ну, очевидно, потому что для того, чтобы, ну, собственно, и Декарт на это отвечает, для того, чтобы мыслить, сомневаться и так далее, я должен быть. Ну, очень хорошо. И, как бы, и точка. И, в общем, как мне представляется, вот, может, вы меня поправите, но как мне представляется, в общем и целом, новоевропейская философия ведь соглашается с этой точкой. Да, я мыслю, следовательно, существую. Да. Вот это существование самодавляющего субъекта, вот оно рефлективно отсюда вытекает. И дальше очень-очень многое здесь выстраивается. А тогда очень простой вопрос, а почему не я действую? Ну, совсем простой вопрос. Ведь когито – это действие, разве нет? И когда Декарт описывает, что такое когито, и всякий раз он делает вот этот вывод, следовательно, я существую, следовательно, а здесь он всегда описывает действие. Разве нет? Разве мышление это не действие? Разве сомнение это не действие? Это акты сознания, это действия сознания. Наше сознание все время действует. Когито и есть действие как таковое. Разве нет? Вот мне кажется, это такой очень простой вопрос, но совершенно очевидный. Трудно на него ответить отрицательно, правда? Ну как ответить отрицательно? Тогда получается так, cogito ergo sum это только одна сторона, или это только один путь, но есть и другой путь. Я мыслю, значит я действую. Вот представьте себе мир, в котором невозможно действие. Вот так устроена Вселенная, что действовать невозможно. Вот турменевская Вселенная. Там можно мыслить или нет? Вот когито там возможно или нет? Я думаю, невозможно. Это просто показывает, что действие точно так же неотъемлемо встроено в когито, как и существование. То есть когито, я мыслю, значит, я аз есть, и я действую. Я существую, и я действую. То есть существование и действие надо было бы писать вот через дефис, показывая их неотъемлемость друг от друга. То есть вы как бы не можете утверждать существование как включенное в когито, как рефлективно открываемое в когито, не утверждая вместе с тем действие. И вы не можете утверждать действие, не утверждая существование. Они оказываются сторонами друг друга. Или вообще они оказываются друг другом, понимаете? Но если это так, то тогда совершенно другая перспектива открывается. Совершенно другая перспектива. Я чуть позже поговорю об этом, но сначала надо спросить, а почему же? Если это так вот очевидно, и вот мы с вами на 15-м почти юбилейном таком Арахарсисе это взяли да открыли, то почему же раньше-то, что же, никто не видел, что ли, этой очевидности? Понимаете, ну вот по большому счету, я думаю, что да, не видел, вот есть какой-то блок, есть определенный как бы, скоб, такой знак скоб, который стоит на пути размышления вот, европейской философии, который блокирует вот этот очевидный вывод о встроенности действия в когито. Что это за блок? Ну его можно метафорически назвать как недоверие к действию. Собственно, европейская философия, начиная с Платона, может быть, и с досократиков, но это сложнее, но с Платона уж точно, питала недоверие к действию. Потому что действие – это изменение. Действие – это временное, всякое там, значит, течение, а сегодня так, завтра иначе, или через секунду все это другое, все это течет, все изменяется. А как тогда можно знать? Ведь знать можно только то, что не меняется, потому что наше знание не может успеть за постоянно изменяющимся. Вот. Вот видите, вот здесь вот эта развилка логики и содержательности. Вот то, что мы знаем, неизменно, как бы формально, сущностно. А то, что меняется, это вот какое-то такое как бы текучее содержание. Вот. Ну, а раз так, то нужно научиться схватывать эту неизменность. Ну и значит, решение Платона, решение Аристотеля, вот два великих столпа европейской философии, которые у нас на обложке нашей программы. Вот. Если Платон совсем уж, так сказать, ну, наверное, можно так сказать, питает недоверие к действию, да, то Аристотель усмиряет это действие, вводя его в там, потенциальность, в движение от потенции к акту и прочее, прочее. Но ведь очевидно, что у Аристотеля действие усмирено, как бы вот на него узда накинута, именно потому, что оно пристегнуто к субстанции. Поскольку действовать и претерпевать, вот две категории, которые описывают происходящее, они являются атрибутами субстанции. Это предикаты, субъекты. Это не само по себе. Вот. Но ведь это не соответствует фундаментальности действия, которое должно быть открыто в когито. Ведь если сознание нам дано, а кто же скажет, что оно не дано, ведь сила когито в том, что это такая очевидность, такая данность, с которой невозможно спорить и мимо которой невозможно пройти. И, собственно, Декарт же не случайно именно через когито открывает то, на чем можно строить все остальное, как на несомненном фундаменте. Абсолютно несомненный фундамент. Но тогда, если действие наряду с существованием встроено как бы, в наше когито как целостность, тогда мы должны научиться работать с действием как с фундаментальным, а не только с бытием и с сущностью как с фундаментальным. Понимаете, вот путь бытия, путь сущности, это и был путь европейской философии. И, в общем, он остается таким до сих пор. А путь действия, возможен ли он? Вот можно ли действие сделать такой же фундаментальной, вот, хорошее для нас слово в русском языке, действительностью, вот такой же исходной действительностью, раньше которой ничего нет, каким является сущность или субстанция для европейской философии? Можно ли? Ну, как? Как ответить на этот вопрос? Вот вы знаете, удивительная цитата, вернее, удивительная, я прочитаю сейчас цитату, удивительный текст Берсона, Бергсона «Введение в метафизику». Ну, давайте послушаем. Она немножко длинная, полстраницы, но тем не менее. Посмотрите, что он пишет. «Чистая длительность исключает всякое представление о рядоположенности». Уже интересно, да? «Чистая длительность исключает представление о рядоположенности, взаимной внешности и протяженности». Собственно, здесь все сказано, но дальше он раскрывает. Вот он говорит, представим себе бесконечно малую резину, сжатую, если бы это было возможно, в математическую точку, ну, как у Николая Кузанского, точка. Будем вытягивать ее постепенно таким образом, чтобы из точки заставить выходить линию, которая будет все удлиняться. Сосредоточим наше внимание не на линии, как линии, а на действии, которое ее чертит. Вот он переходит к действию, от линии, то есть от протяженности понимаемого пространства, к действию. Будем считать, что действие, вопреки его длительности, неделимо. Это очень важный момент. Если предположить, что оно выполняется безостановочно, то есть если оно выполняется безостановочно, оно неделимо. Если в него входит остановка, то из него делаются два действия вместо одного. И каждое из таких двух действий будет неделимым. Что неделимым является само движущееся действие, но не неподвижная линия, которую она отлагает под собой, как след в пространстве. Вот этот след в пространстве, это еще след привычного европейского мышления, которое время и действие осмысливает пространственно. Но дальше Бергсон делает уже последний шаг и это отбрасывает. Он говорит, освободимся наконец от пространства, стягивающего движение, чтобы считаться только с самим движением, с актом напряжения или протяжения, словом, с чистой подвижностью. То есть, что нам, собственно говоря, предлагает Бергсон? Он предлагает ни много ни мало как вот освободиться от той привычки, которая всегда сопровождала европейское мышление, и вне которого, мне кажется, очень трудно представить себе европейское мышление, а именно привычка к пространственности, пространственное представление. Вот на это очень много, так сказать, ну, сетовали, жаловались в европейской мысли, что время пространствовлено, то есть представляется пространственно и прочее, прочее. На самом деле это мы все прекрасно можем представить, все мы знаем все эти линии времени и прочее. Но Бергсон говорит, действие не является тем, что совершается в пространстве. Это значит, действие – это то, что не помещается в априорные кантовские формы пространства и времени. Ведь действие и вне времени, смотрите, оно неделимо до тех пор, пока оно безостановочно. То есть до тех пор, пока это одно действие, вот одна штука действия, оно штуками считается, а не длительностью, как бы в смысле, когда мы линейкой измеряем. Вот если это одно действие, то это одно действие. Оно вообще никак не измеряется. Вот вечно он говорит, это удивительная вещь. Выходит дело, что действие вне метрики, оно не метрично, и оно неизмеримо ничем. Нет меры для действия, а для действия нет меры, потому что нет ничего, что ему предшествует, нет ничего, что его может измерить. Нет никакой, вот в этой физике, если бы была построена физика на основе этого мировоззрения, такая вот современная, да, то есть была бы физика без линейки и часов. Другая физика, где действительность измеряется как бы актами, вот этими единицами, штуками, но не измеряется линейкой и часами. Вот мне кажется, что в европейской мысли, может быть, я просто не знаю другие примеры, или вы подскажете, но Бергсон вот наиболее отчетливо выразил то, что можно взять, как бы сказать, за основу, что и выражает первоосновность действия как такового, протекания, протекание как первичное. Теперь, причем, значит, да, ну и вот возвращаясь к когито, собственно, если когито это действие настолько же, насколько существование и наоборот, то есть в самом нашем сознании эти смыслы, заметьте, смыслы, это же и смыслы, существование и действия, они неотъемлемы от нашего сознания, мы не можем от них избавиться до тех пор, пока мы сознающие существа, пока у нас есть сознание, и мы все время, мы всегда можем их вытянуть из нашего сознания. Вот, вот. Если так, то мне кажется, что Бергсон наиболее ясно и глубоко, очень глубоко, он, кстати, много раз переписывал вот это введение метафизики, интересно, работая над ним, значит, он наиболее ясно и глубоко выразил, что такое действие как фундаментальное, как лежащее в основании, как то, из чего нужно и можно исходить. Но тогда перестраивается весь ландшафт, понимаете? Тогда перестраивается ландшафт. Вот. А были ли такие, я имею в виду ландшафт мысли, философии, вообще всего, да, мировоззрения, а были ли такие примеры? Вот здесь вот и вступает в игру вот это понятие большой культуры, ну, извините, оно немножко такое простоватое, но тут я поддался соблазну, так немного на американский манер, знаете, большое, все равно большое, здесь большая культура, вроде сказал, и хорошо. Ну, большая культура, такая действительно большая культура, которая создала и свою цивилизацию, и развернутые системы права, этики, социального устройства, политики. Понимаете? То есть это культура не просто как некий такой, знаете, занимательный фольклор, вот, и способ приготовить необычное кушание, это культура как целостное устройство жизни, которое выкристаллизовалось и застыло в цивилизации. И такой большой культурой является арабская, доисламская и арабо-мусульманская. Это гигантская культура, гигантская цивилизация, которая, собственно, и строила себя не на понятии сущности и бытия, а на первоосновности действия. И у нас времени не так уж много, но это можно было бы показать, но это невозможно показать за короткое время. Это целый цикл, надо тогда лекции читать. Но и до возникновения ислама, то, что мы знаем об арабском мировоззрении того доисламского времени, оно построено на этой интуиции действия как основного, что хочется сказать, основного субстрата, мироздания, исходной действительности мира. Мир — это протекание всех действий, это не собрание субстанциальных вещей, это даже не собрание фактов, это протекание действий. А уж если говорить о фактах, то они будут собираться из действий, а не из субстанции. Исламское право, оно устроено именно на этом основании, исламская этика, политическое устройство, исламская социальная теория. То есть это теории, которые прежде всего исследуют протекание процессов или действий, которые связывают действующих и претерпевающих. Их не интересует классы вещей, их не интересует подведение под общие свойства, их не интересует иерархии свойств или там следования, которые вытекают из этого. Их интересует всегда цепочка действий и возведение к перводействователю. То есть это это изначально другая логика, чем логика попадания под класс и логика выявления общих свойств. И поскольку я не могу об этом подробно говорить, я ограничусь метафорой, которую, когда я читаю курсы для студентов, они это хорошо воспринимают. Вот если взять там европейскую культуру, то ее можно уподобить метафорически такой стене, сложенной из кирпича. Каждый кирпичик, как пространственная граница, задает, и все хорошо слажено, все работает, когда эти границы соблюдены, когда кирпичи уложены, ничто не выскакивает, ничто не заходит на чужую территорию. А исламская культура можно уподобить кусту или там фейерверку, от которого разлетаются искры в разные стороны. То есть тому, у чего есть один корень, один центр, у чего есть много-много разных ветвей, но у чего нет внешней границы. Вот эта самая внешняя граница и согласование, обязательно закон противоречия, которому который так любит соблюдать европейское мышление, несмотря на его критику, конечно. Тем не менее, он, конечно, является регулятивным, в сфере права. Откуда проистекает римское право, откуда проистекает идея кодификации права? Почему право, откуда эта стена, образно? Это некая стена, в которой должна быть иерархия, должны быть общие принципы, из которых вытекают там уже конкретные законы. Не должно быть обязательно противоречия между законами. Оно, конечно, всегда бывает в жизни, но оно должно быть устранено, для этого кодификация нужна. То есть вы должны выстроить право, такую стену с правильно структурированными внутренними ящичками или сегментами, где все одно другому соответствует. Поэтому один и тот же случай не может решаться по-разному, в разных. То есть это принцип справедливости, на котором стоит понимание справедливости во всех его многоразличных толкованиях, но тем не менее. Одного и того же случая никогда не бывает. Люди всегда все разные. Но как принцип, это работает как принцип. Разные теории справедливости в европейском мире, они, в общем, и различаются тем, как работают с этой всегда имеющимся отклонением от одного и того же случая. А если взять исламское право, то что там это соблюдается? Нет. Понимаете, там нет никакой стены. Там есть вот этот корень, есть ветви. Исламское право никогда не было кодифицировано, хотя так, идея кодификации была предложена. Они знали, конечно, римское право, и она была предложена, но она была отвергнута. Исламское право не, это не стена, которая сложена из вот таких кирпичей. Это такой куст, который растет из одного корня, обязательно. Вот если нет этого одного корня, то тогда уже все рассыпалось. Он растет из одного корня, но это разные ветви, которые растут кто вправо, кто влево, вперед, назад, вверх, куда угодно. Это значит, что между ветвями, то есть между конкретными уже нормами права, между конкретными законами, может не быть согласования, то есть нет никакого требования согласования. А значит, и нет требования, чтобы один и тот же случай решался одинаково в разных системах, решался одинаково, так сказать, в разных системах права. Такого нет требований. Это действительно один и тот же случай может решаться по-разному, причем вплоть до противоположности в разных системах права. И так и было. И так и осталось до сих пор в исламском праве. Понимаете? В исламском праве так и осталось. Это что? Случайно, что ли, вот так? Они не видят, что они не соблюдают нечто фундаментальное для римского права и вообще для понимания справедливости? Да нет, все устроено по-другому. Вот эта идея действия, которая лежит в основе, она и здесь организует это, поскольку вывод любой нормы – это некое действие, которое совершает юрист, поскольку нормы, несомненно, это и есть корень, это то, что мы находим в Коране и Сунне, но основная часть норм исламского права – это то, что выведено людьми, и это должно быть выведено правильно в смысле возведение к корню. Но поскольку это рациональная деятельность, и поскольку это всегда спор и полемика, и это разные аргументы, то если школа аргументирует, аргументированно возводит себя к корню, то она правильная. И нет никаких других способов доказать ее неправильность, кроме как опровергнуть возведение к корню. Если же возведение к корню, так сказать, доказано, то школа имеет право на существование. Она составляет исламское право. Вот понимаете, вот это отсутствие внешней границы и отсутствие регламентированности, не попадание вот в это общее пространство, куда вечно попадает европейский субъект, который должен иметь какие-то, ну, всегда одинаковые такие вот, которые делают его тем, что он есть, да? А если есть другой субъект, субъект, который действует, это субъект, которого описывает Бергсон, ведь Бергсон, вот давая эту метафору растягиваемой резины, он описывает субъектность, он описывает «я». Но он описывает «я», которое вовлечено в действие, а не то «я», которое является субстанциальным. Но тогда это значит, если так, что в нашем сознании, в сознании любого из нас, заложена как фундаментальность существования, сущности, фундаментальность вот этого способа выстраивания культуры с атомарным субъектом, ну, который известен нам по опыту европейской культуры. Все это заложено в нашем сознании, в свернутом виде, это развернуто большой европейской культуры. Но точно так же в нашем сознании заложена и первоосновность действия. Это тоже заложено в нашем сознании, но не развернуто. Это не развернуто в опыте привычной нам культуры, но это развернуто в опыте арабской культуры. Но тогда другой, вот этот самый другой, с большой буквы, которым так много играют, и который, кстати говоря, пришел как раз из опыта той культуры, которая построена на первоосновности действия. А вот что интересно, но потом был субстанциализирован так, и стал таким загадочным другим, с большой буквы, что за другой. Так вот этот другой, он внутри нашего сознания, этот другой в когито в нашем эфире. В действии, в деятельности нашего сознания, он имеется. Вот это и есть подлинный другой, но мы его не узнаем, когда он как бы развернут в системе культуры. Вот это отталкивание от опыта арабо-мусульманской культуры, ну что это, да? Вот, непонимание того, как это устроено, как это работает, почему это такое, не такое, это об этом можно бесконечно говорить. Это неузнавание себя самого в другом. Понимаете, вот другой устроен по-другому, но при этом это другое, это и есть я, но в развернутом виде, вот развернутость как бы этой стороны сознания и создает этого другого. Вот научиться видеть этого другого как самого себя. Вот не играть с этим другим, там с большой буквы напишем, не с большой, какая разница. А по-настоящему его увидеть в собственном сознании, в собственном когите. Вот. Ну и закончу о следующем. Если так, если это действительно вот все имеет место, все правильно, то, что я сказал, тогда, собственно, мы имеем дело не с, не с одним типом субъектности, вот такой субстанциальный субъект, европейская автономная личность, да, которая вот четко ограничена и отграничена от всех остальных, от всех не я, я и не я. Да. Вот кроме такой субъектности, есть еще и субъектность действенности, когда я всегда связан действием с другим. Вот это протекание действия между мной и другим. Вот арабское мировоззрение, арабская теоретическая мысль сосредоточена именно на том, чтобы выяснять вот эти связанности, эти протекания между мной и другим. Но это разные субъектности. Это разные субъектности, которые, однако, стороны друг друга. И что тогда нам в этой ситуации делать? Ситуации много субъектности. Вот надо научиться, я возвращаюсь к тому, с чего начал, этой самой логике смысла, нам надо научиться как бы перемещаться между разными типами субъектности. В этом смысле русский язык удивительно помогает нам. Это то огромное богатство, которое мы не ценим и сейчас активно губим, куда, я не знаю, все больше и больше людей, которым это уже сильно не по душе, не только этим безумным и бездумным внедрением совершенно ненужной лексики, но главное вытеснением русского синтаксиса. Вот это главное. А ведь синтаксис – это, собственно, то, за чем стоит мышление. Понимаете, это гораздо серьезнее, гораздо глубже. Вот в прошлом году у нас был доклад по экологии языка. Вот эта экология, конечно, существенно нарушена. А между тем, русский язык удивительный, и в этом смысле он отличается от других европейских языков. Вот Нина Давидовна Арутюнова на это указывала, наш великий лингвист, уже, к сожалению, ушедший от нас. Вот, у нее это во многих произведениях, но и в одной из ранних работ, такая очень хорошая книга, «Предложение и его смысл», она указывает, что русский язык, он не центрирован на «я». Да? То есть то, что по-французски, по-английски вы можете выразить только через «я», «I have a cold», вы по-русски скажете, поместив субъекта вовне себя, «у меня простуда», «простуда субъекта». Да? Понимаете? То есть русский язык, много таких примеров, вот просто подумайте об этом. Русский язык способен децентрализировать субъектность, то, на что, ну, то, что не соответствует правилам синтаксиса английского, французского или других европейских языков. Это непростая вещь, это не просто так. Вот. И с этим, конечно, надо работать. Например, по-русски можно сказать, он есть в комнате, и он находится в комнате. И он есть в комнате, будет чистым таким фиксацией существования, бытийствием, вот этот эргосум, вот сум будет. А он находится в комнате, он находим в комнате, нас ведет к действию, потому что нахождение – это действие. Он находим кем-то. Это, кстати говоря, сугубо арабский способ выразиться, где ведь в арабском языке нет глагола «быть», и, соответственно, нет понятия «бытие». Оно ему не нужно, поскольку оно не является первоосновным для этого мышления. Вот. И вот «находиться» — это совершенно по-арабски сказано. Да, вот мы можем как-то выражаться и по-европейски, и по-арабски. Удивительная вещь. Это поверхностное наблюдение, но я думаю, что с этим надо работать. Во всяком случае, вот резюмируя, развернуть когиту как разносубъектность и научиться работать с разными типами субъектности, соответственно, с разными как бы, первоосновами и для метафизики, и для философии, и для логики и прочее. Вот это, мне кажется, очень такая задача перспективная, которую мы могли бы решать, в том числе и на нахарсисе. Спасибо.